Бог нам дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Говорят и спрашивают, как нужно относиться к тем словам, которые Господь Иисус нам оставил в назидание, в учение. И есть множество толкований Его речей, особенно в современной церкви. Многие вещи приспособлены к тому, чтобы адаптировать учение Иисуса Христа к современной культуре и к современным традициям. Экономическим, политическим, социальным установлением в обществе. На самом деле мы заметим, что в течение последних, может быть, десятилетий и в прошлом 20 веке возникало много учений, которые вроде бы имели успех в массовости своей. Эти учения, они привлекали огромные толпы людей, потому что они отвечали их желаниям, которые эти люди имели и в миру. Они перекликались как бы с теми чаяниями и заботами, которые имели люди в мире. И сегодня эти многочисленные отклонения уже признаны отклонениями. Они уже признаны многими служителями церкви неправильными, несбалансированными, скажем так, как то учение о преуспевании. Хотя мы верим, что мы должны преуспевать, но о том, что мы должны богатеть, в Библии мы нигде не найдем. И многие другие вещи сегодня церковь признает уже по просветлению своему неточными, несбалансированными. И почему же все-таки люди придумали многие эти учения? Вы знаете, наверное, потому что они отказались принимать слова Иисуса Христа такими, как они записаны в Библии. Самый простой выход или подход, наиболее правильный, в Евангелиях, особенно в Нагорной проповеди, принять то, что Господь наш Иисус говорит, так, как Он говорит. И поверить тому, что Он имеет в виду, так, как Он действительно это выражает. И не пытаться, может быть, мудрствовать сверх того, что написано. Евангелие от Матфея, 6 глава, 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Я позволю себе остановиться на мгновение, потому что некоторые не очень внимательно читают. Здесь не сказано «ищите Царство Божие и правды Царства Божия». Здесь сказано «правды Его». Это имеет отношение к предыдущему стиху. «Ищите Царство Божие и правды Небесного Отца». Все подлинники свидетельствуют об этом. Просто мне очень хотелось, чтобы вы правильно сопоставляли это. «Праведности от Него, правды Его». И это все приложится вам. Я прочту вновь. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все, что есть, что пить, во что одеться, приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». А вот это слово «забота», оно приткнуло многих верующих. А потому что в разных местах Писания это слово имеет разное значение, но в синодальном переводе практически везде оно переведено словом «забота». Может быть, поэтому, не поняв смысл этого, некоторые наши верующие, они как бы, ну, не заботятся ни о чем. И забывая о том, что Писание говорит, что есть вещи, о которых нам нужно заботиться. Но вот здесь слово «забота» в славянском переводе звучит как «злоба» или «зло». То есть довольны для каждого дня своей злобы, то есть своих проблем, своих трудностей, своих неприятностей и своих, может быть, каких-то неразрешимых ситуаций кажущихся. И вот они переведены словом «злоба» в славянском переводе, в английском «зло», а у нас «забота». Потому что мы, когда слышим слово «забота», мы всегда подразумеваем это как активное действие с нашей стороны, правда? А здесь подразумевается активное действие с другой стороны. Злоба – это то, что есть, и это не значит, что мы активно проявляем по отношению к этому действию, просто реагируем мы на это или нет. Потому что злоба или злоба дня, да, есть такое слово даже, да, мы используем, оно будет всегда, и нам не стоит этого бояться. И теперь мы читаем третью книгу царств, 20 глава, с 13 стиха. «И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь. И сказал Ахав: через кого? Он сказал: так говорит Господь, через слуг областных начальников, то есть через оруженосцев, которые были служителями областных начальников. И сказал Ахав: кто начнет сражение? Он сказал: ты. Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего, и побежали сириане, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся на коне с всадниками». Написано, что Израиль поразил сирийский стан. И вот какая их реакция, сириян, в 23 стихе. «Слуги царя сирийского сказали ему», то есть Винодаду, тому царю, который претерпел поражение: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их». Они заявили, что потому произошла победа, что битва была в горах. Утвердили сириане, что Израиль имеет Бога, который Бог гор. Но вот если с ними встретиться в долине, то они точно проиграют. И 26 стих. «По прошествии года Винодад собрал сириан и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз, а сириане наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: так говорит Господь, за то, что сириане говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». Смотрите, приходит снова пророк и говорит царю израильскому: за то, что сирияне утверждают, что Господь есть Бог только гор, но Он не может действовать в долинах, я предам их в руку твою, они будут разбиты, и ты узнаешь, что я Господь. И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириан в один день. Сириане были язычники. Это был народ, который постоянно пытался противостоять Израилю. Как и все язычники, они верили, что сила божества ограничена. Мы понимаем, что язычники, поклоняясь идолам, приносили жертву бесам, и мы не можем отрицать, что некоторые бесовские князья и бесовские силы оказывали им определенное содействие в зависимости от того, какая мера поклонения была у этого народа. Но поскольку бесовские князья были не всесильны, и эти язычники видели и знали на собственном опыте, что не всегда их божества содействовали им. И они подумали, что и у Израиля, наверное, так же, что их Бог, Он способен только дать победу в горах, но ни в коем случае в долинах. Тем более они замечали, что израильтяне по своей малочисленности, они действительно были малочисленны, написано, что сириане наполнили всю землю, а они выглядели только лишь как два стада коз. Так вот, израильтяне, по видимости, избегали сражаться на равнине. Выступив в открытом сражении против колесниц, против конниц, было очень трудно устоять. В горах было больше возможностей для маневра, для внезапного нападения. И вообще, всегда, когда боевые действия приходят в горах, и если люди обучены, они имеют больше возможностей. И вот, наблюдая за этим, сириане решили, что их Бог, Бог Израиля, это только лишь Бог гор, а не Бог долин. Но Бог, как мы видим, как читали здесь, доказал нечто обратное. Он доказал, что наш Бог есть Бог гор, и что наш Бог есть Бог долин также. Что же мы можем увидеть вот в этом прообразе? На самом деле очень-очень много. Но начнем по порядку, просто некоторые моменты рассмотрим. Что такое гора? Мы понимаем, что гора – это вершина. Гора в Библии часто используется как образ чего-то возвышенного, высокого. Помните, апостол Павел произнесет: «Горнего ищите, а не земного, о горнем помышляйте, имея в виду о высоких вещах помышляйте, о духовных вещах». И гора, конечно же, это образ присутствия Божия. Нужно войти в это присутствие. Потому что даже само слово «вершина», оно как бы говорит о кульминации чего-либо, да? То есть достигнуть вершины, мы говорим. То есть это что-то, на что мы должны взойти и достигнуть каких-то высот. Иерусалимский храм стоял на горе, если вы знаете, поскольку и сам Иерусалим находился на горе. Поэтому гора является также определенным символом, друзья, символом совместного, организованного поклонения. Помните, всегда жертвы приносились на горе. На высотах ставились какие-то жертвенники. Даже если они не посвящались истинному Богу, но вообще, в принципе, жертвенник всегда устанавливался где-то на горе, потому что это был определенный образ, который нам нужно увидеть. Также гора является символом отдыха или покоя. Помните, Давид восклицает: «Если бы кто-то дал мне крылья, как у птицы, я улетел бы на гору». Потому что это символ покоя, отдыха. Иисус уходил на гору и молился. Когда Он уходил туда, Он искал одиночество, Он искал покоя, Он искал общения с Небесным Отцом в уединении. Посмотрите, сколько я вам образов привел горы, да? Вот просто пускай это отложится у вас сейчас, что все-таки гора – это образ чего-то возвышенного. Это образ совместного поклонения Господу. Это то, чего мы достигаем, то, куда мы восходим. Еще гора является одним из образов. Вы знаете, когда человек стоит на равнине и смотрит на гору, на которую он хочет подняться, например, то тогда вершина горы является для него образом будущего, а стояние в долине является образом настоящего. Вот сейчас я стою, это настоящее, а вот вижу перед собой гору и хочу подняться на нее. Это как бы прообраз будущего. Я повторю, равнина, по-славянски она называется юдолью. Интересное слово, да? Юдоль. То есть как бы некоторые слова из славянского языка трансформировались. Даже слово доля, хотя мы понимаем, наша доля, мы говорим, да? Подразумевая доля, это часть чего-то. Но на самом деле слово доля произошло от слова юдоля. То есть наша долина, наша равнина, наше место жительства. Конечно, это часть чего-то, можно сказать так. Но смысл в этом был, что это мое место жительства, моя юдоль – это вот Россия, я в ней живу, это моя равнина, на которой Бог меня поселил. Ну вот я вам много-много сказал. Я последнее добавлю, что равнина является образом настоящего, а гора – образом будущего. Так вот, какой вывод из этих простых, на мой взгляд, сравнений? Как я уже сказал, гора – это подобие организованного служения. И я бы сказал, что гора – это подобие организованного нашего воскресного поклонения Богу, где Бог являет свою силу, где совершаются победы. Помните, мы читали в начале, Ахав говорит: «Как ты дашь мне победу?» Бог отвечает ему: «Через слуг областеначальников». Воскресное служение, где Бог дает свои победы для народа Божьего, и в первую очередь все-таки через тех людей, которых Он поставил служителями в церкви. Почему? Потому что областеначальники, вот те оруженосцы, служители, они определили тактику вот этого боя, и через них Бог дал победу. И когда мы приходим на воскресное служение, те служители, которые есть в церкви, от них зависит тактика вот этого духовного боя, тактика ведения этого служения. И если она правильная, Бог дает победу. Итак, мы видим, что гора подобна воскресному служению, где через служителей вместе со всей церковью мы совершаем победы. И дьяволу очень трудно победить нас именно вот в эти воскресные дни. Потому что, во-первых, мы вместе. Мы собираемся все вместе, мы не по отдельности. И собравшись вместе, мы имеем еще вот этих слуг областеначальников, или в другом переводе оруженосцев. Что такое оруженосцы? Это и прославление, это и молитвенники, которые есть в церкви, это и проповедники, это и все другие служители, которые несут вот это оружие. Поэтому дьяволу очень трудно преодолеть ту битву, в которой мы стоим в воскресный день. Практически невозможно. И вы замечали, что мы уходим с этих служений обновленные, полные сил и откровений Божьих. Слава Господу! Наш Бог, Бог горд. Но дьявол надеется победить нас, вы знаете, в будние дни. Будние в долине. Я уже сказал, гора – это образ воскресного служения. Это образ чего-то, что произойдет впереди. Мы ожидаем воскресного служения, но сейчас мы в долине. Это образ настоящего. Это образ будних дней. В наших юдолях хочет победить нас сатана. Он делает все возможное, чтобы именно вот в это время мы увидели, что порой мы выглядим, как вот эти два малых стада коз по сравнению с тем великим множеством, которое представляли собой сирияне, заполнившие всю землю. Та тема, о которой я говорю сегодня. Наш Бог, Бог гор и долин. Какой же самый первый вывод мы должны сделать? Я говорю простые вещи сейчас, но, к сожалению, не во многих жизнях они реализованы, друзья. Но Господь хочет, чтобы мы познали, что Он Бог не только Бог выходных дней, но Он Бог наших будней. Не только воскресных служений, на которые мы надеемся прийти и одержать победу. Не только Бог будущих каких-то вещей, о которых мы молимся и которые мы ждем. Но Он Бог не только выходных дней, но сегодняшних дней, будних дней. Второй вывод я хочу сделать из этой мысли. Если на горах выступали слуги области начальников, через них Бог давал победу, то есть эти были служители-оруженосцы, они определяли тактику боя, и Бог сказал, что через них даст победу в горах, то в долине уже расчет был не на тактику этих оруженосцев, а на то слово, которое Бог сказал всему Израилю. Итак, Бог дает победу не только через служителей, Он дает и через весь народ, всему народу, то есть каждому. Как же мы свяжем, друзья, слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди и вот эти образы, которые я вам привел? Я уже говорил вам, что когда мы стоим в долине, находимся в долине, а Бог, вы знаете, дал долины, плодородные долины для проживания израильскому народу. Хотя эти долины окружали горы, и они ходили со стадами, бывало, даже в горы, но жить они продолжали в долинах, а не в горах. То есть жизнь Израиля проходила в плодородных долинах. Как мы знаем, это была обетованная земля, где течет молоко и мед. И я говорил уже и повторю вновь, что когда мы стоим в долине и смотрим на вершину горы, то она для нас становится как бы стремлением, образом будущего, куда нам нужно взойти. То есть, если долина – это настоящее, то гора – это будущее. Если мы сошли с горы в долину, то гора – это прошлое. То есть, гора для нас или прошлое, или будущее. Но долина – это образ настоящего. Я хочу сказать, чтобы вы поняли, что настоящее – это означает то, что сегодня, то, что сейчас. Это сегодняшний день, а не прошедший день. Писание говорит, что хлеб насущный дай нам на сей день, то есть сегодня. Друзья, на прошлое мы не можем повлиять никак. Я хочу, чтобы вы помнили об этом. Ничто в прошлом мы уже не можем изменить. Буквально то, что было час назад, уже кануло, его нет. Но еще есть одна вещь, не знаю, добрая она для вас или нет. Будущее еще не пришло. Прошлое уже кануло, а будущее не пришло. Так вот, то, что мы часто пропускаем, как христиане забываем, что единственное время, в котором мы можем жить, это только сейчас. Многие живут прошлым, многие живут будущим, но мы пропускаем жизнь сейчас. Единственное время, в котором мы можем жить, это сейчас. Каждый новый день – это новая единица времени, которой еще никогда во Вселенной не было. Согласно Слову Божьему, каждый новый день – это новая единица времени, которой никогда во Вселенной до этого не было. Ни один день будущего никогда не повторит уникального сегодняшнего. Потому что каждый день – это дар Божий. В 117-м псалме, 24-м стихом написано: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон и». Чтобы сделать этот день днем победы и радости вместо дня печали и поражения, друзья. Интересно, что наша жизнь, она действительно состоит из определенных отрезков времени, которые называются дни. Каждый новый день – это новое начало для нас. В Боге это именно так и происходит. Прошлое, древнее, прошло, теперь все новое. Апостол Павел сказал: «Забывая заднее, простираюсь вперед». Что должно меняться, когда мы осознаем ценность вот сегодняшней минуты, сегодняшнего дня, когда мы почувствуем это, когда мы поймем, что наша жизнь состоит из дней, и каждый новый день – это возможность нового начала жизни. Новым днем мы отрезаем вчерашний день. Повторю, Филиппийцам 3:13 апостол Павел произнес: «Забывая заднее, простираюсь вперед». Иными словами, то, что было вчера, оно мертво. Но то, что вот сегодня, именно то, что сегодня, оно живое. Вчерашние возможности, может, они были просто маленькие или в обратную сторону грандиозные, но они все прошли. Вчерашние возможности прошли, а завтрашние еще не родились. Сегодня же нам, именно сегодня, не завтра, не вчера, именно сейчас нам помогает Господь. Я хочу, чтобы мы научились понимать и ценить каждый день нашей жизни. Чтобы мы не жили только от воскресения до воскресения. Чтобы дьявол не мог сказать: «Ваш Бог только Бог гор. А в долинах вы избегаете встречи со мной, потому что вы боитесь меня». Но Бог сказал: «Я докажу и покажу на вас, что я Бог не только гор, но и Бог долин». Потому что Он Бог сегодня. Как здорово! Бог Бог сегодняшнего дня. И кто знает, может быть, этот день нам кажется очень обычным сегодня и ничего не обещающим. Но в конце вдруг оказывается, что он открывается особым и прекрасным днем. Может быть, именно сегодня вы получите ответ на ту молитву, с которой долго взывали к Господу. Может быть, какая-то хорошая новость, просто телефонный звонок наполнит вашу жизнь светом. Может быть, сегодня возвратится к вам ваш блудный сын. Вспомните Иосифа. Он был в тюрьме столько лет, преданный и забытый. И, казалось бы, один день сменял другой. Но вдруг что-то начало происходить. Хлопают двери, вбегают и выбегают какие-то люди. Много суеты, голоса, все кричат: «Где Иосиф? Где Иосиф? Подайте Иосифа! Иосиф нужен фараону!» Все собираются вокруг него, и что-то вдруг начинает двигаться и происходить в том дне, который начался совершенно обычным образом. И вот его уже выводят из темницы, чтобы встретиться с властелином величайшей династии того времени, с египетским фараоном. Обычный день вдруг стал особым днем. И обычное становится вдруг необычным. И заключенный вдруг становится премьер-министром. Воистину, интересные слова, что день грядущий нам готовит. Но я изменю их. Мы еще не знаем, что настоящий день для нас приготовил. Мария, вставшая утром, она не предполагала, что архангел Гавриил уже находится в пути, чтобы в определенный час дать ей весть: «Ты избрана стать матерью великого Мессии». Понимаете, этот день сотворил Господь. Бог не завел, как мы иногда думаем, вот эти часы вселенной, и они со скрипом начали двигаться. День сменяет другой день. Но написано: «Господь, Отец мой, — сказал Иисус, — творит и до ныне». Каждый день Бог творит заново. Этот день сотворил Господь. Бог дает начало этому дню. Он дает жизнь всем на земле существующим людям. Он дыхание наше обновляет, потому что сказано: «Милость Его каждое утро». И милость не только к нам, а ко всему живущему на этой земле. Если Он сотворил этот день, Он сотворил его для нас. А если Он сотворил его для нас, Он и направит нас в этом дне в соответствии с Его замыслами. Он и будет путеводить нас. Что нужно сделать? Принять это верой, друзья, что каждый наш день находится под властью Божией, и мы увидим глубокий смысл во всех событиях сегодняшнего дня. Глубокий смысл не в прошлом, не в будущем, а именно в настоящем. Многие люди живут тем, что они со слезами вспоминают прошлое. И хорошее, и плохое, даже как Бог их вел в прошлом, это такая ностальгия по прошлому. Мы забываем о том, что нам нужно продолжать жить сегодняшним днем и увидеть, что же Бог делает сегодня. Если мы этого не видим, мы уничижаем Бога. Люди живут прошлым, или они возлагают надежды на будущее, пропуская сегодняшний день. Забывая, что Бог не только Бог гор, но и Бог долин. Бог не только Бог будущего, но и настоящего, сегодняшнего. Оценить его, понять, что Бог в настоящем. Аллилуйя. Многие люди озабочены и прошлым, и будущим. Заботы могут быть разного характера. Духовные и могут быть материальные заботы. Я начну с духовных. Давайте откроем второе послание к Коринфянам, 6 глава, 1-2 стихи. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». То есть, чтобы вы ей воспользовались в конце-то концов, чтобы вы не пропустили ее, чтобы вы не пренебрегли ею. Ибо сказано во втором стихе: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь, сейчас день спасения. Смотрите, Бог – Бог долин в настоящем. Все, что у Бога есть, возможно сейчас. Теперь – значит сегодня. Это значит, что сей день – это день побед. И наш Бог – Бог долин. И здесь важный духовный принцип, о котором бы я хотел вам сегодня говорить. Как мы представляем себе жизнь христианина? Если составить себе список, а многие так делают на самом деле, список, что нужно делать, может быть, это первая графа была бы, что я должен делать. Потом другая графа: каким я должен быть. И третья графа: от чего я должен воздержаться. Вот если вы составите такой список, он будет огромный, но он будет ужасающий просто. Где взять силы, чтобы все это сделать? Как исправить свою жизнь? Где найти возможности, чтобы исполнить по этому списку то, что должно, каким нужно и все, что не надо? Как это возможно? Как это преодолеть в себе? Как? Ну вот смотрите, апостол Павел здесь указывает интересную мысль. Он говорит, чтобы благодать была нечетно принята. Потому что благодать дана, как мы читаем. Для чего? Он говорит, именно для теперь. Она дана на сегодня. Он говорит, не пропустите вот это теперь. И вот самое интересное, что Богу не нужны наши потуги о завтрашних победах. Ему важно, чтобы мы только в сей день использовали всю ту благодать, которую Он нам дал, и устояли именно сегодня. Я снова и снова напоминаю этот принцип церкви, и не устану это делать, потому что это важнейший принцип. Вы знаете, как многие люди попадают в огромные проблемы от того, что они устанавливают себе программы максимум. И может быть, эта программа была бы хороша, если Бог бы для нее дал благодать, но Бог не дал. Он дал благодать на сей день. И человек говорит, я бы рад отказаться от того или другого. Но я вот понимаю, да, вот я знаю, вот я понимаю, вот эта сестра, например, или вот этот брат, вот он может что-то сделать, он может выпить бокал вина, это не будет его нарушать его жизнь. А если я это сделаю сегодня, мои мысли возвратятся к старому, мои чувства возвратятся к старому, и я буду снова хотеть это делать вновь и вновь. И мне нужно отказаться. И дьявол приходит и говорит, навсегда. Ты говоришь, нет, это Бог сказал. Это Бог мне сказал, навсегда. Да нет, Бог говорит, на сегодня. Богу не нужны победы навсегда. Ему нужна победа на сей день. А завтра Он даст с утра снова благодать для следующего дня, который завтра будет теперь. Очень важна эта мысль, друзья. Как я это все выдержу? Я не знаю. Боже мой, как с этим человеком жить? Он же ужасный тиран. Это ж я, ну, так невозможно. Я представляю, как с ним год в доме прожить. Правда, уже 10 лет с ним прожила, с этим мужем, да? Но вот как следующий год с ним прожить, я просто не знаю. А если вот да, вот он меня месяц не трогает пальцем. А если он меня через 6 месяцев пальцем тронет? Да проживи ты сегодня. И воздержись, и исполни, и не делай. И соверши то, что должно сегодня. А Бог позаботится о злобе завтрашнего дня. Снова даст силы, потому что написано, не заботься о завтрашнем дне. Довольно того, что ты прошел сегодня. Завтрашний день сам позаботится о тебе. Что это значит? Что Бог его сотворил. И обновить свою милость, свою благодать с самого утра. Она начнется для тебя с того момента, когда ты глаза свои откроешь. Но только открыл глаза, благодать Божия обновилась вновь. Вновь полнота сил, вновь полнота возможностей, вновь мысль, что Бог не только Бог, гор, но и долин. Поэтому, друзья, давайте побеждать не только на воскресных богослужениях и не дожидаясь воскресных богослужений. Вот о чем я хотел в первую очередь сказать. Давайте будем не забывать и ценить то, что Бог делает в сегодняшний день, прямо сейчас. Не то, чтобы вот когда-нибудь я, может быть, попаду в какое-то особенное присутствие, да не попадешь, если пропустишь его в сей день. Потому что так важно, друзья, именно сегодня сделать правильный выбор. Сегодня преодолеть похоть. Сегодня преодолеть страсть. Страсть – это желание того, что недозволено. Сегодня не говорить лжи. Сегодня не прикасаться к ничему нечистому. И если уж простить кого-либо, сегодня. Если Бог – творец нашего дня, как Он о себе говорит, то Он нам и поможет. Он нас и благословит. Потому что сегодня нам помогает Господь. Аминь. Теперь о материальном. Евангелие от Матфея, 6 глава. Если бы мы читали слова Иисуса Христа именно так, как они звучат, и, может быть, не вкладывали какие-то собственные многочисленные толкования. Мы нуждаемся в том, чтобы нам объяснили Слово Божие. Но очень важно, чтобы все, что мы слышим здесь, принималось таким образом, как оно звучит. И я хочу одну мысль вам напомнить. О словах Христа сказано, что это слово жизни. Теология последнего времени говорит, что слово жизни, это подразумевается только как бы слово, которое вдохновляет тебя к бодрости, к чему-то такому жизненному. Можно поверить в это, но слово жизни также имеет значение, что он учит нас, как жить, чтобы нам было хорошо. Мы почему-то думаем, что если жить по учению Иисуса Христа, гонят тебя, бьют, кошмар постоянный. Но Иисус Христос на самом деле учит тому, что если жить среди вот этого мира, в котором мы находимся, по Его заповедям, нам будет легко жить. То, что Иисус учит, мы часто говорим, мы как бы понимаем, но мы не в силах исполнить. Но я уверен, что если Бог нас учит чему-то, то Он подразумевает, что у нас есть сила, чтобы это принять и исполнить. Зачем бы он нам стал бы это говорить, чтобы мы сказали, это, конечно, такие интересные вещи, к нам не относятся, потому что, что с меня взять? Но раз он учит и говорит, мое слово будет судить, значит, он подразумевает, что мы можем принять его слово. Еще раз повторю, его слово – слово жизни. Слово о том, как жить. И вот мы читаем, как жить, 24 стих 6 главы Матфея. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». Мамона вот переведена здесь как богатство. Ну а богатство – это слово обобщающее. На самом деле, вот это слово из арамейского языка, оно не означает богатство, имущество в банке, например. Вот у меня есть в банке $100,000, вот это мамона. Нет, не это мамона. Мамона – это накопительство. Вот это слово «богатство» все-таки это накопительство. Не можете служить Богу и накопительству. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться, душа, не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Но он не подразумевает здесь, что не нужно сеять, не нужно жать. Здесь просто сравнение, что птицы и того не делают, что вы делаете, но он их кормит, хотя вам дано благо труда. Но вы гораздо лучше их. Вот здесь в чем мысль. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» И об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Я хочу повторить вновь. Это слова, прямая речь Господа Иисуса Христа. Это даже не апостольские послания. Это Слово Божие. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Мамона – накопительство. Сегодня христиане не хотят понимать эти стихи так, как их Господь Иисус сказал. И мы порой считаем вот эти слова, у нас язык не поворачивается назвать их неразумными, правда? Но все-таки язык наш поворачивается добавить некоторые фразы. Ну так а как же? Или как? Да ведь если же... Или еще, а что тогда, когда что? Много аргументов на самом деле есть, чтобы доказать что-то обратное. Потому что если мы отвернемся от этих слов и посмотрим, как люди живут в мире, мы поймем, что то, что он говорит, совершенно противоречит тому, что происходит и установлено в мире. Дело в том, что учение Христа, учение о жизни, оно было совершенно новым и необычным для людей Ветхого Завета. Потому что учение Ветхого Завета опиралось на земные, материальные блага. И вещи, которые описывались в ветхозаветном учении, написано, они были как тень будущих благ. Говорилось о многих вещах и поощрялось многое, что впоследствии, мы видим, Господь Иисус взял и перечеркнул. Многие вещи Он перечеркнул в Нагорной проповеди. Вы слышали в законе, а я говорю вам. Здесь он тоже говорит. Раньше вы заботились, вы приготавливали, вы накапливали, вы что-то сделали. А сейчас я говорю вам, людям веры, не заботьтесь. Матфея 6:19. Не собирайте себе сокровища на земле. Кто из нас в сегодняшний день может сказать, что он воистину держится учение Иисуса Христа? Сказать многие могут. На самом деле мы многие вещи из учения Иисуса Христа просто или отвергли, или приспособили к современному дню. И мы назвали это «Слово Божие для сегодняшнего дня». Но все-таки Слово Божие для всех времен. Итак, мы смотрим. «Не собирайте себе сокровища». Вот он слова говорит перед тем, как он заявляет о мамоне, о накопительстве. «Не копите, не собирайте». На земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вы знаете, насколько мы способны привязываться не только к вещам, но и к способам добывания этих вещей. Как много людей связаны тем, что правила мира заставляют их жить по его уставам, что в конце концов, помните, написано, желающие обогащаться. Но ведь мы понимаем это слово, да нет, я как бы не желаю обогащаться. Человек, недовольный своим положением, недовольный, написано, может впасть в сеть и в искушение, потому что апостол Павел скажет, мы прочтем об этом позже. Давайте сейчас прочтем. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Смотрите, что он заявляет. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». И дальше он говорит, «Но мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». А квартира, а машина, а дача, а всякие другие вещи – а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям, то есть многим проблемам. Ты же, человек Божий, убегай от этого». Новый Завет, учение Иисуса Христа, не обещает христианам имения. Он обещает восполнение необходимых жизненных нужд. Вот обратите внимание вот на эти вещи. Когда мы хотим приобрести то, что Бог нам не обещает, Он не лишает нас этого права. Но мы впадаем во многие скорби и искушения. Он не обещает нам имения. Он обещает нам восполнение необходимых жизненных нужд. Потому что наше богатство на небесах, но если мы хотим имения или хотим какие-то приобретения, мы берем на себя многие проблемы и ответственности. Это не воспрещено, но мы впадаем во многие скорби и во многие искушения. И чем больше мы хотим, тем больше искушений, больше скорби и возможность отпасть от главного, от неба. Интересно, что во времена Иисуса Христа люди получали зарплату ежедневно. Вы знаете об этом, да? Это потом уже пришла экономика, стали платить реже и так далее. Чем больше экономики, тем больше народ вымирает, потому что на нем экономят. В то время динарий был платой за один рабочий день. Эти слова были им понятны. Он получал свой динарий, человек этот. И Господь ему не говорил, ну теперь как бы давай, давай, ну молись, чтобы у тебя было то и то. Он говорит, да не ищи ты вообще этого. Он говорит, ищи Царство Божие и не заботься о завтрашнем дне. Я предоставлю тебе возможность заработать на кусок хлеба, потому что он же скажет и повторит эти слова апостола Павла, которые Господом были произнесены в Второзаконии или где-то в других местах Ветхого Завета. Трудящийся достоин пропитания. Всякий, кто трудится, будет накормлен. Мы читаем об этом. Господь учит этих людей божественным принципам, очень простым, о том, что небо не зависит от земли. И снабжение Божие не зависит от наших потуг, от наших напряжений. В двух словах, чему он их учил? Да просто в вере в Бога. В вере в Бога. Они были озабочены многими вещами. Заботиться это, в данном случае сказать, ну как бы надо самому побеспокоиться, да? На Бога надейся. Верим в Бога, но надо напрячься как следует, потому что, а как Бог даст-то? Ну я, конечно, все понимаю, но в моем положении как Он даст? Вот у меня вот зарплата вот такая, так что мне прибавить, что ли? Внукам там, детям нужно, пенсия маленькая, а как Он даст? Да не знаю, как Он даст. Иисус сказал как раз об этих людях маловеры. В молитве Господней Он учит, хлеб насущный дай нам на сей день. Да, с маслом и икрой мы прибавляем, и пожалуйста, на завтра, на послезавтра. Но на самом деле я не соглашусь, Он не имел в виду хлеб ржаной. Просто под словом хлеб в еврейском языке подразумеваются условия для жизни. Вообще жизнесуществования, жизнеобеспечения. Под словом хлеб подразумевается все, что необходимо для жизни. Хлеб насущный, обратите внимание, что это жизнь по вере, а не за счет, как мы говорили, накопления. Это жизнь за счет ежедневного снабжения от Отца. И здесь сказано, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что вам пить. Вот здесь очень интересная игра слов, я вам покажу. Для души означает в греческом тексте «в душе». Ну, то есть, не заботьтесь в душе вашей, размышления. Не делайте главным для себя занятием мысли о земных вещах. В Матфея вот он приводит особый пример, говоря, не заботьтесь для души вашей. Что мне есть и что мне пить? Все толкователи древние, они разделяли вот эти слова в Евангелии от Матфея, 6 глава, 25 стих. Они толковали их так, когда человек говорит, заботясь в душе, человек, имеющий много вещей, и он говорит, ну хорошо, сегодня поели, а что завтра будем есть? Или она говорит, ложась вечером, Боже, что же я завтра должна одеть-то? Нет, не потому что нечего одеть, а потому что вопрос мучает. В понедельник я была в этом, во вторник в этом, в среду в этом, в четверг в этом, в пятницу в этом. А что завтра, во что одеться? Иисус вот в этих 25 стихе осуждает именно роскошь и праздность, когда люди говорят именно об этих вещах. А вот в Луке 12 глава 29 стих, там продолжает мысль Иисус, говоря нечто другое. 12:29. Итак, Он говорит дальше, не ищите, что вам есть и что пить, и не беспокойтесь. Вот тут два разные направления, две разные категории людей, к которым Господь обращается. Одни говорят, что нам есть завтра, ну вот что будем, икру будем, да не знаю. Забудем, не будет, да надоело, она уже достала. Она говорит, ну что ж мне одеть-то завтра, Боже мой, ну как тебе это платье, а как это, ну не знаю. Я всю ночь не спала, не знала, что одеть. Это одна категория. И есть другая категория, которые все время напряжены и думают, Боже, что же мы завтра будем есть? Боже, в чем же я зимой буду ходить? Сапог нет. Это вторая категория. Кстати, и в Матфея она тоже отражена, но просто я вам показал именно в Луке, потому что там более ярко. В 31 стихе Матфея тоже повторяется эта мысль. Но именно в древних толковниках слово «ищите», оно говорит «не выпрашивайте». Не выпрашивайте, не воспрошайте, не восклицайте все время об этом. То есть одни В них осуждается роскошь и праздность, в других постоянное беспокойство. Искать – это значит, у людей есть определенная цель в жизни. Когда человек просто говорит или ищет, те и другие, они все равно ищут. И та категория роскоши, она ищет, во что одеться, потому что всегда нужно во что-то новое одеться. И те, у которых сегодня не хватает веры, о которых Иисус сказал, маловеры, они беспокоятся и напрягаются, и забывают, может быть, о Боге, и перестают молиться, и перестают посещать церковь, потому что мысли о том, что есть, и что пить, и во что одеться, измучили. Но в конце концов, слово «искать» отражает главное направление, цель жизни. И вот вдруг мы теряем главную цель жизни. И вся наша жизнь становится построенным на том, что нам есть завтра, и что нам пить завтра, и во что нам одеться. 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, во что одеться». Здесь смысл – положиться на Бога, друзья, в материальном нужде. 33 стих. «Ищите же прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Вот здесь прямое обетование Слова Божьего. Ищите Царство Божьего, да? И правды Его, правды Отца Небесного. И все, в чем мы нуждаемся, оно придет к нам. Но всякое обетование в Библии, оно сопровождается чем? Условием. Так вот, мы видим, что здесь обетование с условием, друзья. Все это приложится к нам тогда, когда мы будем искать Царство Божье. Я хочу кратко сказать о Царстве Божьем. Почему Иисус сказал? Помните, написано, что Царство Божие, пришедшее в силе, да? О чем Он сказал? О Церкви. Вы верите, что сегодня Царство Божие является через Церковь Господа Иисуса Христа? Так вот, очень часто мы забываем, что искать Царство Божие – это также искать устройство Церкви, искать Божьего действия в Церкви, искать правильные взаимоотношения в Церкви. Но если мы ищем Царство Божие и Его принципов, то через свое Царство Бог может воздавать нам самым невероятным образом. Бог может взять и воздать нам через тех людей, которых Он рядом с нами поставил в Церкви. Это не значит, что обязательно нам на работе повысят зарплату. Это не значит, что тебе нужно копить на сапоги, когда у тебя не на что жить. Бог пошлет тебе людей в этой церкви, которые принесут тебе. Нигде не написано, что мы должны быть неразумны. Это правильно. Нигде не говорится, что мы должны быть похотливы. И если у нас есть какой-то прибыток, мы должны его съедать. Понимаете, когда осталось 12 корзин, после того, как Иисус всех благословил, я представляю, если бы это нужно было бы, ну, вот так понимать, ну, все, они бы сидели все, ну, и съели бы все, что осталось. Конечно, если есть благословение с избытком больше нашей нужды, оно будет использовано для каких-то приобретений. Но если нет, Он говорит там о тех, у кого нет. Доверьтесь Богу. Вот почему блаженны нищие духом. Вот почему благовествуются нищим. Когда Бог дает с избытком нам, для того, чтобы мы могли уделять нуждающимся и что-то иметь для наслаждения в нашей жизни, мы благодарим Его за это. Но не всегда так происходит. Потому что Он хозяин в своем доме. И он ли не властен в своем доме поступать так, как он считает нужным? И одному он уделяет столько дарования, другому столько. И никто не вправе сказать, а почему ты ему дал больше, а мне меньше? Потому как нам нужно быть довольными тем, что Бог дал нам. Но он удивительным образом приготовил для нас свое царство. Если мы ищем, если мы хотим, чтобы его царство созидалось, здесь будут другие отношения. Если вы будете заботиться о том, чтобы здесь было умножение и Божий порядок, и Божьи взаимоотношения, то Бог будет обильно двигаться здесь. И Он будет восполнять наши нужды. Самым удивительным образом. И ни один праведник в Царстве Божьем не останется просящим хлеба. Правда Отца – это Христос, выраженный через нас. Поэтому если мы ищем сегодня этого, то сверхъестественным образом, я повторяю, сверхъестественным, необычным образом Бог восполнит наши нужды. Многие сегодня отказались от этого и пошли проторенным путем. Прошу вас, возвратитесь на путь Божий. перестаньте роптать, довольствуйтесь тем, что вы имеете сегодня. Ищите правильных взаимоотношений в Царстве Божьем, ищите Его правды и увидите, как будет двигаться в каждом вашем дне. Слава Божия будет являть себя, и ответы на молитвы будут приходить вновь и вновь. Мы часто беспокоимся и с отчаянием спрашиваем, почему, Боже, Ты мне не ответил. Но Он пытается нам сказать, я услышал Тебя, Ты просто не можешь воспринять, что я с Тобой разговариваю. Я уже привел колеса в движение, ответ уже в пути. А ты часто уходишь от этих ответов и не хочешь их взять. Давайте будем с радостью принимать каждый день, по-новому начнем. А если мы не будем с радостью принимать каждый день смело и доверчиво, мы будем есть свой скудный хлеб в расстроенных чувствах. Но Отец знает не только нашу нужду, Он может еще и чудесно изменить всякую ситуацию сегодня. Наполнитесь ожиданием. Вот это и называется верой. Помните, что наш Бог не только Бог гор –